В эфире 636 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
На чемпионат мира по легкой атлетике
не едут главный тренер сборной, а также рекордсменки мира и Европы.
Откровения Татьяны Лысенко и Николая Белобородова.
Летний биатлонный чемпионат России.
Впечатления олимпийских чемпионов Любови Егоровой и Александра Елизарова.
Латвия провела шахматный фестиваль.
И надеется принять шахматную олимпиаду.
А Сочи уже вкушает плоды зимней олимпиады.
По наблюдениям Роберта Воскевичана. У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Волейбол. В Хабаровске завершился второй тур предварительного раунда мирового гран-при для женских сборных. В заключительный день соревнований сборная России держала победу над командой Кубы 3-2, а волейболистки США в трех партиях обыграли соперниц из Казахстана. Таким образом, россиянки выиграли все три матча второго тура. Ранее они взяли верх над командами Казахстана 3-0 и США 3-2. По две победы в активе американской и кубинской сборных команда Казахстана потерпела три поражения. Футбол. В 20-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях обыграл «Крылья Советов» 2-0 и сохранил лидирующую позицию, набрав 39 очков. На второе место с 34 вышел «Зенит» после домашней победы над «Лучом энергии» 3-1. 33 очка осталось у Москвы, уступившей ЦСКА 0-2. Армейский клуб набрал 30 очков, столько же у «Динамо», которое потерпело поражение в «Химках» 0-1. В других матчах тура «Локомотив» в Москве взял верх над «Спартаком» из Нальчика 3-1. «Томь» дома уступил «Амкару» 0-1. Теннис. На мужском турнире серии «Мастерс» в Монреале и женском в Лос-Анджелесе завершились матчи 1-2 финала. В Монреале серб Новак Джокович одолел испанца Рафаэля Надаля 7-5, 6-3 и в финале сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшим чеха Радека Штепаника 7-6, 6-2. В Лос-Анджелесе без борьбы вышла в финал россиянка Надежда Петрова, так как ее соперница и соотечественница Мария Шарапова отказалась от встречи. В другом полуфинале, где встретились сербские теннисистки, Анна Иванович одержала победу над Еленой Янкович 4-6, 6-3, 7-5.
В преддверии чемпионата мира по легкой атлетике мы предполагали познакомить слушателей, в частности, с метательницей Татьяной Лысенко. Но из-за очередного допингового скандала она на чемпионат мира не поедет, как и главный тренер сборной России Валерий Куличенко. Послушайте нашего корреспондента Елену Приходько, Татьяну Лысенко и ее тренера Николая Белобородова.
Бессменный и многолетний руководитель российской делегации на всех турнирах Валерий Куличенко временно отстранен от должности. Виной тому небывалый допинговый скандал, разразившийся в Российской Федерации легкой атлетики. Уникальность его в том, что тренер спортсменок, обвиняемых в употреблении запрещенного препарата, Николай Белобородов, открыто, а не кулуарно, как это было раньше, обвинил главного тренера сборной в распространении пищевых добавок, содержащих допинг. Речь идет о метательницах молота, действующей рекордсменке мира Татьяне Лысенко и рекордсменке Европы среди молодежи Екатерины Хороших. Стоит, правда, заметить, что вещество, найденное в их крови, в список запрещенных препаратов не входит. И в деле Лысенко Хороших против чиновников Всемирного антидопингового агентства еще точка не поставлена. Одним предстоит доказать, что вещество, найденное у россиянок допингом, является, у других есть возможность это утверждение опровергнуть. Вот только отстаивать свои интересы российские атлетки были вынуждены в одиночку. Неделю назад я разговаривала с Татьяной Лысенко, и вот как на тот момент обстояли дела.
Я сейчас нахожусь в Мособласти. Я в Батайск не уехала, как это пишут. Ведется расследование. Я все время находилась на сборах со всеми 11 месяцев в году. И что случилось, почему пришла положительная проба, нужно разобраться в этом.
Вы с тренером отказались от вскрытия допинг-пробы Б. Это с чем связано?
Во-первых, удлинять себе срок дисквалификации. И то, что нашли в пробе А, обязательно найдут в пробе Б. И только юридически можно сейчас бороться, типа, потому что вещество, которое у меня нашли, нет ни в одном списке запрещенных препаратов. То есть почему они тоже прислали положительную пробу, тоже как бы нужно разобраться. Мне сразу позвонили, сказали, чтобы я покинула срочно территорию базы. Мне тоже непонятно, почему, как бы, если ведется расследование. Исключили из сборной страны. То есть в течение там часа после того, как пришло уведомление о положительной пробе, сразу сказали, езжай в Батайск. Прячься, там не знаю, почему я должна прятаться, тоже непонятно. Я ничего не употребляла, кроме того, что мне давали в сборной. А наше руководство, наша федерация, говорят, роди ребенка, например. Я говорю, когда мне нужно рожать, я сама решаю, как бы сама знаю, когда мне родить, говорю. Я хочу выступать на чемпионате мира, на Олимпийских играх. Как оно у меня оказалось, это вещество, я знаю, кто мне давал препараты восстановительные, у кого они брались. А что мне делать? Мне надо выживать. Получается, мне я получила витамины, сама пошла, сдала добровольный допинг-контроль. Я лидер мирового сезона. Я знала по-любому, что меня будут брать на допинг-контроль на соревнованиях. И то, чтобы у меня перед выездом будет допинг-контроль, я пришла как бы сама сдала. Я могла сдать в другой день.
Вам предоставили юриста, там, адвоката какого-то. Кто сейчас ведет ваши дела по защите именно перед ВАДА?
Адвоката пока мы никакого не нанимали. Защита идет... От кого идет защита? Пока тренер хороших и Лысенко. Вот мы боремся против ВАДА. Ну, естественно, родители все, как бы, все знакомые, как бы, поддерживают меня. Но то это есть... должен быть хороший специалист, как бы, вот именно в области химии, должен доказать им, что это вещество не входит в запрещенных, его нет. А в России сказали, что такого специалиста нет. Ну, по крайней мере, мне так сказали. Мы боремся, как бы, пытаемся, конечно, надежда умирает последней. Но пока, как бы, ведется расследование. Если никто ничего не будет делать, то тяжело, если честно. Международная федерация, что они нашли, да, это вещество, они прислали. То есть все остальное должна делать наша федерация. Никаких договоров нет, никаких юристов у сборной. Вот как попался, как говорят, да, ну иди 2 года, через 2 года мы тебя ждем. Всем выгодно, чтобы мы просто исчезли, да.
Впрочем, специалист-химик, о котором говорит Татьяна Лысенко, на прошедшей неделе был найден. Директор Российской антидопинговой лаборатории, кандидат химических наук Родченков на запрос Всероссийской Федерации легкой атлетики ответил, что структурные особенности молекулы препарата, за присутствие которого в организме российские метательницы молота получили обвинение в применении допинга, не позволяют отнести его к запрещенным. После выступления Белобородова несколько изменилась и позиция руководства сборной России. Валерий Куличенко, комментируя обвинение в свой адрес, заметил, что находится в больнице с инфарктом, который случился у него во время чемпионата России. Это, правда, не помешало ему присутствовать на вызове России в Лужниках и весьма бодро ходить по стадиону. Также Куличенко напомнил, что еще никто не доказал, что вещество, найденное у Татьяны Лысенко и Екатерины Хороших, является допингом. Почитайте устав ВАДА, призывает отстраненный главный тренер сборной. Там есть пункт, если спортсмен докажет, что ему дали препарат намеренно и укажет на этого человека, срок его дисквалификации сократится вдвое. Не исключаю, что кому-то захотелось меня убрать, а тренер и его подопечные пошли на все ради смягчения приговора, предполагает Куличенко. На чьей стороне правда должна разобраться специально созданная при Российской Федерации легкой атлетики комиссия. Но, несмотря на весьма реалистичные предположения Валерия Куличенко, слова Татьяны Лысенко звучат более убедительно. Ведь одно дело – обнаружение препарата из списка запрещенных, другое – компонента, воздействие которого на организм человека еще не доказано. В этом случае позиция руководства сборной, мягко говоря, удивляет. В какой еще стране будут разбрасываться действующими рекордсменами мира? Вот и тренер Лысенко и Хороших Николай Белобородов утверждает, что никакой революции производить не собирался. Просто понял, что бороться с ВАДА в одиночку им не по силам, а чтобы обратить на себя внимание руководства сборной, пришлось открыть неприятные факты внутренней жизни российской королевы спорта. Расчет, правда, Николая Белобородова оказался не совсем верен.
Вот когда нам объявили приговор, что нас нашли допинг, то до оглашения прошло 3 недели. А когда мы сказали, что откуда мы его взяли, вы видите, как началась какая сразу? Сразу человека сразу на следующий день уже уволили. То есть, в общем-то, я, честно говоря, думал, что система чуть-чуть подольше поддержится. То есть, получается, что, вот, грубо говоря, как от нас сборная избавилась, так, честно говоря, и от Куличенко. Мне даже его немножко в этом плане жалко. Проработал столько лет, и он был нужен, с медалями совсем. А сейчас просто взяли человека и выкинули. Я думал, что посадить его в свою лодку и бороться, чтобы вся эта система, вся страна боролась. Да? А что получилось в конце концов? Они просто, что нас выкинули, что теперь Куличенко выкинули. Я думаю, что не так должно все быть. Если мы уж эти медали там добывали или как-то должны, вся страна должна нас и отстаивать, и, в общем-то, бороться. Не доказано, да. Так а почему тогда человека взяли и уволили, если это не доказано, что это допинг? Не знаю, я до этого еще не готов для каких-то комментариев, потому что немножко нужно осознать все, что произошло, в общем-то. И, то есть, если мы пытались искренне бороться, а я смотрю, против нас используются методы такие, знаете, как бы чиновничьи, которые, ну, иногда надо просто против них по-другому немножко. То есть, если мы пытались от души, от сердца это все вынести, а против нас, я чувствую, совсем другие используются игры. Значит, хочется это все теперь перевести в правовой, обратиться в суд с этим всем и, в общем-то, в суде пытаться разобраться, кто прав, кто виноват.
Получается, что сейчас вы хотели посадить в одну лодку с собой руководство Федерации, чтобы оно помогло вам отстаивать свои интересы на международной арене и перед ВАДов, собственно, да? Получается, что ваш план провалился, просто убрали Куличенко и ничего не происходит опять, или как?
Ну, в общем-то, да. То есть его просто, знаете, есть корабль. Мы плыли рядом с кораблем в лодочке, в такой, с веслами. Я думал, что нас возьмут на корабль и будут защищать. Нет, это просто, оказывается, этих людей просто с корабля высаживают, и все по очереди. Я ввязался в какую-то такую войну, в которую, в общем-то, надо победить. А для того, чтобы победить, надо, конечно, не раскрывать все свои тайны, которые я мог бы или могу там использовать. То есть у меня не было задачи Куличенко, чтобы он понес там ответственность. Не только Куличенко виноват, это просто исполнитель. То есть он же тоже хотел как лучше. Как он дальше по себе поведет, я не знаю. То есть вот это предсказать не могу. Я бы сейчас что хотел? Сейчас обращаются вот адвокаты к нам, да, которые нас хотят защищать. Но я им тоже как бы сильно не верю. Потому что есть люди, которые просто хотят на каком-то горе там взять какие-то свои деньги. Хотелось бы найти такого хорошего, грамотного адвоката, который бы просто разобрался в этом по-человечески. Ну, такого, наверное, тоже не бывает, да, по-человечески. У вас таких там нет случайно?
Давайте.
Ну, а так, в общем-то, мы как бы потихонечку тренируемся, потихоньку, в общем-то, дальше живем. Готовимся, да, к чемпионату мира 2009 года. Понимаете, вот то, что говорят, что это не допинг, это мы только в России можем для себя, вот для успокоения здесь вот так говорить. На самом деле, международная организация, она так не считает. С чем это связано, я немножко не пойму. Почему они нам доказывают здесь, в России, что это не допинг, чтобы не было скандала, вот я так думаю, только из этого. На самом деле, ну кому нужна Лысенко с этими мировыми рекордами, ну никому. То есть на фоне тех, скажем, заработков, которые люди получают, там еще где-то находясь на дороге, ну это вообще просто, вот, ну есть она, нет ее, это, в общем-то, ладно, это такое. Мы же не хотим, понимаете, революцию сделать, ничего не приведет. Единственное, что может быть где-то, надо все-таки это говорить, чтобы кто-то чего-то боялся. Потому что пришло к тому, что никто ничего не боится, никто ничего не говорит. Единственное, что может быть, вот сейчас многие могут сказать, а что ж ты раньше молчал? Ну, потому что как бы это меня не касалось. А теперь, конечно, я говорю, потому что это меня касается. И хочется тоже урок кому-то, что кто-то попадет в такую ситуацию, уже, может быть, даже подумал, стоит ли вообще такие предлагать, когда тебе предлагают такие варианты, что человек должен знать, что он сам будет отвечать, что он будет сам с этой грязи вылазить. Никто ему помогать в этом не будет.
Мировая рекордсменка в метании молота Татьяна Лысенко, ее тренер Николай Белобородов и наш автор Елена Приходько о беспрецедентно скандальной ситуации в сборной России по легкой атлетике.
На минувшей неделе развивался и скандал в сборной России по биатлону. Однако в данном случае мы не станем занимать внимание слушателей его деталями. Хотя бы потому, что к разрешению конфликта между спортсменами и руководителями Союза биатлонистов подключился Росспорт и лично Вячеслав Фетисов. Мы же предлагаем вашему вниманию репортаж из Саранска, где на новом биатлонном комплексе прошел летний чемпионат России. Слово Игорю Телину.
Параметры построенного комплекса таковы. В здании есть все необходимое для проведения соревнований, организации тренировочного процесса и отдыха спортсменов. Сама трасса длина 2 километра 600 метров, два кольца, одно проходит по лесу, другое по полю. Перепад высот составляет 80 метров, что делает ее прохождение весьма сложным делом. Дебютная гонка на новой трассе отнюдь не зимняя, летний чемпионат России по биатлону. Вместо теплых спортивных костюмов, шорты и футболки на ногах, вместо лыж лишь роллеры, на которых и катят спортсмены по асфальтовой трассе. Всего для участия в чемпионате страны по летнему биатлону в Саранск приехало 50 спортсменов, представляющих 8 регионов России. Разыгрывалось 4 комплекта наград в суперспринте и гонке преследования среди мужчин и женщин. Перед главными стартами участники чемпионата России по летнему биатлону опробовали трассу, на которой им предстояло бороться за медали. Победителем квалификации стал мастер спорта международного класса из Удмуртии Вячеслав Алыпов, которому удалось отстреляться без промахов. Он финишировал с результатом 12 минут ровно.
Результат неплохой, но я даже не ожидал. После того, как мы очень долго ехали, такой трудный переезд был. Сегодня только ночью в 4 легли, и я не ожидал, что это как бы так сложится. И бежали вроде бы не в полную силу. Может быть, то, что на свежачка так получилось. В принципе, нормально, я доволен.
Всего на долю секунды отстал от победителя квалификации пермяк Виталий Нарицын. Стало ясно, что борьба в основном старте развернется именно между этими спортсменами. Среди женщин первой финишировала самая титулованная участница соревнований мастер спорта международного класса Любовь Ермолаева. Даже 4 добавленных штрафных круга за промахи на огневых рубежах не помешали ей стать лучшей в квалификации.
Сразу я не знала, первый раз на пристрелке с винтовкой поехала, со спуска чуть не упала, роллер у меня немножко не в порядке. И ехала всю дистанцию с опаской на спуске.
Вообще и в квалификации, и в основных стартах спортсменки демонстрировали прекрасную физическую форму, что отметила гость соревнований, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова.
Мы иногда бегали с биатлонистами сборной команды лыжных гонок, и вы знаете, у роллеров биатлонисты даже обыгрывали лыжников.
Квалификационные старты задумывались как отбор на основные соревнования. Однако в итоге было решено допустить к участию в чемпионате всех приехавших в столицу Мордовии. Перед стартом спортсменов приветствовал президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.
Вы первые стартуете на таком прекрасном комплексе. Я не сомневаюсь, что на этом комплексе будут проходить соревнования мирового уровня. Удачи вам сегодня! Доброго здоровья! Успехов вам!
В первый день чемпионата, несмотря на жару, спортсмены показали достаточно высокие результаты. В суперспринте на дистанции 6 километров приняло участие 33 биатлониста. Главным претендентом на золотую медаль являлся победитель квалификации Вячеслав Алыпов. Но уже на втором огневом рубеже лидерство перешло к Виталию Байбородину из Сыктывкара, а на третьем круге первым к стрельбищу пришел Виктор Нарицын из Перми.
Безусловно, удачи на таком стадионе. Открывайте и стать чемпионом первой же гонки.
Он не допустил ни одного промаха и продемонстрировал отличный ход на роллерах по сложной трассе. Пришел к финишу победителем. Виталий Байбородин уступил чемпиону всего 2 секунды.
Первый рубеж стрелял быстро, точно, поэтому вырвался вперед. Ну а второй, наверное, немножко помешала погоня, потому что ребята за мной бросились, и я немножко стал тоже прибавлять, старался убегать, и поэтому пришел немножко такой...
Чемпионкой России в суперспринте среди женщин стала член сборной команды страны Любовь Ермолаева из Удмуртии. Мастер спорта международного класса она с самого начала не оставила соперницам никаких шансов.
Конкуренции я не чувствую просто такое. Может быть, поэтому нет такого мандража. Была заминка, что обойма у меня выпала. Вчера у меня более был такой мандраж, что только приехали, стрельбище не знаю, еще дома, с трассы не знаю, вот и сегодня нормально.
В итоге золотая медаль и недовольство. Нет, не победой, а отсутствием конкуренции.
В общем, такие соревнования, вроде бы, рейтинг чемпионата России, все равно удовлетворения нет, потому что нет соперников.
Во второй день чемпионата в Саранске планировалось провести смешанную эстафету, но ее в итоге поменяли на суперпреследование по итогам состоявшегося накануне суперспринта. В итоге триумфатор первого соревновательного дня Нарицын и Ермолаева вновь отпраздновали победы. Победителю спринта у мужчин Виталию Нарицыну бросил вызов Вячеслав Алыпов, ушедший со старта третьим. На финише пермский спортсмен сохранил лишь 11 секунд преимущества. Решающим стал последний огневой рубеж, говорит Вячеслав.
Я думаю, больше всего, конечно, не сложилась последняя стрельба. Соответственно, не справился психологически сам с собой. То есть я долгое время контролировал гонку. Ну, как бы уже на последний рубеж приходя, думал, что, ну вот, решается все здесь. И, то есть, можно сказать, сам себя и тут и похоронен тут же, допустив 2 промаха не нужно.
Виталий Нарицын, в отличие от своего соперника, на последнем огневом рубеже допустил лишь 1 промах.
Я, в принципе, слышал, что Слава промазал, 2 штрафа сделал и как бы для себя цель такую поставил, последним должен попасть.
Вячеслав Алыпов попытался отыграться на трассе, однако не получилось.
Я попытался сделать это на ближайшем подъеме, как подъем Тигун. То есть я думал, что Виталий тоже это знал и догадывался, может, даже, и как бы он отработал этот подъем неплохо. А выйдя на равнину, она под спуск, тут очень тяжело что-то отыграть, и поэтому как ушел, так и пришел.
Так что судьба победы решилась именно на последнем огневом рубеже, говорит новоиспеченный чемпион России по летнему биатлону Виталий Нарицын.
Безусловно, стрельба. Круг короткий, отыгрывать как бы негде. Все решалось на рубеже.
Не менее напряженно складывалась ситуация и в женской части соревнований. Хотя в суперпреследовании также первенствовала победившая накануне в спринте Любовь Ермолаева, но на сей раз ее преимущество было не столь убедительно. Пришедшая второй Ирина Савинова еще вашей проиграла ей лишь 10 секунд. Ермолаева опытная спортсменка, но на огневых рубежах сделала 6 промахов.
Проблемы с стрельбой есть, она никуда не уходит, и в общем-то сегодня пришлось поработать, чтобы свои ошибки как-то компенсировать.
На базе нового комплекса в Саранске планируется создание республиканской детско-юношеской спортивной биатлонной школы. И о своей помощи в воссоздании этого вида спорта в регионе заявил олимпийский чемпион, мордвин по национальности Александр Елизаров.
Биатлонисты в основном они все лыжники. И я лыжами занимался, ну и Тихонов тоже чемпион Советского Союза по лыжам был, потом в биатлоне. Поэтому здесь, если есть школа мощная лыжников, она есть, то здесь вот немножко уже вот я буду помогать в том плане, чтобы поставить стрельбу ребятам, которые перешли с лыжных гонок на биатлон. Это сразу результата не появится в течение там месяца, года или 2 лет. Например, с Валерием Медведцевым я работал 3 года, и на 3-й год он только раскрылся. Это большой труд, все будет зависеть от ребят. А мы обсуждали этот вопрос. Будем помогать.
И участники чемпионата России, и их тренеры отметили прекрасную организацию соревнований в Саранске. А чемпион мира по зимнему биатлону Сергей Коновалов, также побывавший в столице Мордовии, отметил, что новый комплекс, где все и трассы, и стрельбище построено по мировым стандартам, рассматривается руководством сборной России как место проведения учебно-тренировочных сборов.
Насколько же приятнее слушать такие репортажи, как этот, Игоря Телина из Саранска, нежели окунаться в скандальные ситуации, которые, увы, в сборной России по биатлону регулярно случаются уже в течение 2 лет. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России в воскресенье прошли траурные мероприятия памяти моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 7 лет назад. В Москве активисты движения «Мы» провели акцию в поддержку Владимира Буковского. Бывший советский диссидент, живущий в Великобритании, выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции. В Пскове прошел митинг в защиту политзаключенных, организованный «Другой Россией». Одновременно в этой же части города митинговали противники оппозиции от молодой гвардии «Единой России». На Украине расширяются масштабы нового конфликта, вызванного отказом Центризбиркома зарегистрировать избирательные списки блока Юлии Тимошенко. Объединение «Наша Украина. Народная самооборона» обвинило ЦИК в политических репрессиях. Сближение Сербии и Косово с Европейским Союзом прямо зависит от их способности найти компромисс, заявил представитель Евросоюза по Косову Вольфганг Ишингер. Позиции Белграда и Приштины по вопросу о статусе Косово пока не изменились. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики созывает на совещание всех лидеров страны, чтобы обсудить с ними положение в государстве. По словам премьера, кризисный саммит состоится в ближайшие дни. В архивах Штази, спецслужбы бывшей ГДР, обнаружены инструкция пограничникам стрелять на поражение по перебежчикам, пытающимся уйти на Запад, в том числе и по женщинам с детьми. Талибы снова обещают освободить двух южнокорейских заложниц. В столице Индонезии прошла конференция радикальных исламистов, на которой собрались не менее 80 тысяч человек. Участники конференции высказались за создание халифата, единого правительства для мусульман, живущих по законам шариата. У берегов Греции и Италии задержаны более 300 нелегальных мигрантов из Африки и Афганистана.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов. В Латвии прошел традиционный шахматный фестиваль. С рассказа о нем начинает свой репортаж наш рижский корреспондент Михаил Бомбин. Но это только начало. Гораздо важнее, что за ним последует.
Около 200 шахматистов из 10 стран съехались в Лепую, чтобы принять участие в ставшем традицией международном шахматном фестивале. В итоге первый приз получил представлявший Германию бывший рижанин Аркадий Найдич. Второе место досталось гроссмейстеру из Болгарии Кириллу Георгиеву, а на третьем оказался грузинский шахматист Азнай Парашвили. В денежном эквиваленте это, соответственно, 2, 1,5 и 1 тысяча долларов. По словам президента Балтийской шахматной зоны Ариса Озолинша, Латвия достойно провела это мероприятие, и есть основания полагать, что Рига может стать местом проведения шахматной олимпиады 2012 года, говорит один из организаторов шахматных турниров Латвии Артур Аватинш.
Это заслуга Ариса Озолинша из Лепой. В Лепой он в Лепойской думе занимается вопросами спорта. Арис сам международный мастер спорта, и он президент Балтийской зоны ФИДЕ. Чрезвычайно активный, позитивный человек. И, в общем-то, во многом благодаря его энергии, организационному таланту. Во-первых, этот турнир проходит уже 14 лет по нарастающей. Да, да. И, во-вторых, получился это, в общем-то, грандиозный успех, большой прорыв. Это визит Люмжинова, это новые большие предложения. Жизнь не стоит на месте. Понятно, что в 90-е годы шахматом, в начале нашего тысячелетия шахматным, ну и как и другим видам спорта, было трудно. Да. Но, видимо, уже ситуация проходит, общество стабилизируется. Раз оно стабилизируется, уже мы возвращаемся к традиционным ценностям, в том числе к игре в шахматы.
Но, тем не менее, вот победитель фестиваля, игравший за Германию, бывший рижанин. Как удержать шахматистов, чтобы они отстаивали интересы Латвийской Республики?
Ну, скажите, а как удержать рабочих, а как удержать инженеров, актеров? Глобализация, мир открыт. Да. Только большая организационная работа, проведением больших международных турниров, да, участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, успехов, тогда придут рекламные деньги, тогда придут интересы, тогда мы сможем возвратить наших лучших шахматистов по знамену Латвии.
Считает Артур Аватинш. Но главным событием фестиваля стало, безусловно, участие в нем президента Калмыкии и главы Международной шахматной федерации, сокращенно ФИДЕ, Кирсана Илюмжинова. Так вот, по его словам, в странах, входящих в ФИДЕ, а таковых 165, начинается строительство грандиозных шахматных центров. Вся глобальная шахматная сеть оценивается в 50 миллиардов долларов. А что касается Латвии, то здесь, по мнению Кирсана Илюмжинова, необходимо построить аналогичный дворец в виде какой-либо шахматной фигуры. Это даст 500 рабочих мест, повысит узнаваемость Латвии, а весь проект обойдется в 100 миллионов долларов. С предложением Илюмжинова ознакомились и президент Латвии Валдис Затлерс, и глава кабинета министров Айгар Калвитис. Раздаются, конечно, голоса скептиков. Им проект представляется нереальным именно ввиду своей грандиозности. Но, несмотря на несколько ильфа-петровский сюжет, окончательное решение по возведению Дворца шахматной мысли будет принято 21 августа, когда вице-мэр Риги Янис Деневич ознакомит правящую коалицию с концепцией новостройки.
То, что есть необходимость, это наверняка, потому что шахматы – это древняя, это выдающаяся игра, и Рига имеет серьезные шахматные традиции. Это Михаил Таль, и не только Михаил Таль. Строительство, конечно, за деньги самоуправления – это было бы проблема. Однако господин президент, господин Илюмжинов, предложил такую возможность, что ФИДЕ имеет намерение строить, и от Рижской думы было бы необходима земля. Я доложил это предложение господину мэру, господину Бирксу, и через неделю буду докладывать на коалиционном совете. Я думаю, что решение будет положительное. В настоящее время необходимо более конкретное это предложение. И у нас имеется договоренность, что ФИДЕ, господин Илюмжинов, в письменной форме пришлет более детально это предложение в департамент по образованию и спорту.
По мнению Кирсана Илюмжинова, Латвия может стать местом проведения Всемирной шахматной олимпиады 2012 года. Ну вот, 2010 год как-то уже не за нами. Ханты-Мансийск выиграл с перевесом 4 голоса. Финансовый фактор, насколько я понимаю, увы, оказался решающим. Хватит ли денег?
Я думаю, что да. Рига имеет определенный опыт. Я думаю, что мы неплохо проводили чемпионат мира по хоккею. Да, значит, и набирается опыт и на других серьезных и больших мероприятиях. Я думаю, что Рига сумеет достойно организовать и вот эту олимпиаду.
Так где взять деньги?
Я думаю, что деньги будут разные источники. Наверняка частично это ФИДЕ, наверняка частично это и город, наверняка это и правительство.
Шахматы в школы, шахматы в массы, по мнению Илюмжинова, это совершенно необходимо. Но современные дети, вот, по-моему, больше сидят в интернете, нежели за шахматной доской или с книжками. Вот вы думаете как-то переломить ситуацию?
Я не могу сказать и точно переломить, не переломить, но пробовать надо. Если для такой цели и сейчас создаются определенные пособия для начинающих в школах, это по шахматам, где самые азы рассказываются. Такие две книжки сейчас переведены на латышский язык. Я думаю, что это серьезный вклад в школах, чтобы там этот процесс начинался.
Вот перед нами учебник Анатолий Карпов и Анатолий Шингерис. Учебник по шахматам. Что с 1 сентября это уже вводится в школу или это пока только проект?
Это подарок господина Илюмжинова. Значит, если у меня две книжки, то это не только две книжки, это определенная партия. Как она сейчас распределяется по школам Латвии, я конкретно не могу сказать. Я думаю, что большинство надо было бы как раз и за пределами Риги пустить, потому что в Риге есть доступ к информации гораздо шире, нежели за городом. И там как раз это можно было бы получить большой отзыв от учеников.
Сказал Янис Деневич. За внедрение шахматной науки в латвийские школы выступает и Артур Авотинш.
Ну, безусловно, эта идея, она стара как мир. Но еще уже несколько лет мы ведем переговоры с Министерством образования. Были встречи с представителями Минобразования, с депутатами в Сейма, да, где обсуждалась идея развития шахмат. У нас есть программа, это 20 шахматных классов. Да. В рамках факультативов. Что такое шахматный класс? Это 5-6 компьютеров, это интерактивная доска, это методологическая помощь. Все это сделано для того, чтобы дети в этих классах могли в том числе саморазвиваться, участвовать в соревнованиях по интернету на уровне района, города, страны, Европы, мира. В 80-е годы были исследования ЮНЕСКО на влияние успеваемости детей, кто занимается шахматами с первого класса. Так вот, эти исследования показали, что в среднем занятие шахматами повышает средний балл при десятибалльной системе на 2 балла. Это феноменальный результат.
Сообщил Артур Абутинш. По словам Кирсана Илюмжинова, в Калмыкии шахматы едва ли не национальный вид спорта.
Как вы уже, конечно, поняли из репортажа нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина, опыт Латвии и, добавим, Калмыкии в развитии шахматного образования вполне могут быть использован во многих регионах России. И если вслед за Ханты-Мансийском Олимпиада пройдет в Риге или в Лиепае, это станет подтверждением того, что право на организацию такого соревнования можно заслужить.
Продолжаем олимпийскую тему, на сей раз в рубрике «Экономика большого спорта». От шахматной олимпиады перейдем к зимней олимпиаде 2014 года. Наш эксперт Роберт Оскеричан пообещал мониторить процесс подготовки к сочинской олимпиаде. Ну и вам слово, профессор.
Выполняем обещание полуторамесячной давности, мониторить, как вы выразились, совершенно справедливо.
Что касается процесса подготовки, то он, по сути дела, еще и не начался. Ну, с точки зрения строительства и с точки зрения выделения средств непосредственно на те или иные объекты. Потому что, ну, времени, конечно, полтора месяца – это очень короткий срок.
Но цены успели взлететь прилично.
Совершенно верно. Цены, действительно, вы правы, они метнулись так, что в панельном доме, вообще-то, то, что называется Хрущев, до 3000 долларов квадратный метр. А элитное жилье – 10 тысяч долларов. То есть они сравнялись с Москвой, что, конечно же, ненормально.
А частный сектор уже сносится?
Ну, во-первых, не стоит так уж сильно драматизировать события. Что значит сносится частный сектор? Во-первых, частный сектор будет сноситься в плановом порядке, если будет принят новый генплан Сочи. А что касается генплана Сочи, то предстоит его полное переформатирование, как изволил выразиться главный архитектор этого города. А что значит переформатирование? Люди, которые были в Сочи, бывали, вернее, в Сочи, знают, как выглядит этот город. Довольно узкая полоска вдоль побережья и все хорошие места. Кто ж тогда знал в советское время, что такое капитализация, волатильный спрос, акции, IPO, биржа? Таких слов вообще нет, ругательные слова были. Была одна статья 88-я за валютные операции. Можно было получить высшую меру социальной защиты, расстрел, и все. И тогда строили пятиэтажки прямо на берегу моря, там Черемушки считалось элитное жилье. А сейчас все это, как посмотришь, я боюсь, что вот эти все пятиэтажки могут пострадать. Это что касается планового сноса, реконструкции. Через год примерно только будет новый, глубоко переработанный, модернизированный генплан Сочи, который, конечно же, должен быть, потому что он всегда был бы востребован, то есть он всегда был нужен, новый генплан. А сейчас-то в связи с Олимпиадой, тут уже без него уже никак нельзя. Вообще в пятницу прошедшую, 2 дня назад, собирались начать снос, нашли 76 зданий незаконно построенных. Причем это не какие-то шалаши там или времянки. Это 7-8-этажные здания. Ну, есть пятно, допустим, у человека. Как это делалось в Сочи? Это же южный город. И там очень сильный перемес населения, между прочим, в этническом смысле. И так далее. Там, ну, очень много, сильно развито кумовство, клановая система. Хотя и в Москве, я думаю, не меньше развито. Но здесь все-таки столица более гламурно. Эти неприятные вещи более гламурно выглядят. Эти клановость, там, ну, как не породить родному человечку. А там это в открытую делается. Ну, есть пятно, но там закрыли глаза, и он построил это двухэтажное. Ну, ладно, где-то 2, там и 7 этажей. И таких гостиниц несколько десятков. И в летний период зарабатывают люди на это. Вот это, скорее всего, будут сносить. Есть ложь, наглая ложь, есть статистика. Ну, тот, кто это сказал, какой-то американец, уже я не помню, он, наверное, не знал, что еще есть социология. Потому что, когда читаешь, все такие счастливые, все замечательно в Сочи. Ну и в Сочи есть люди, которые счастливы, да, они те, кто вовремя подсуетился, там, они будут на подрядах, там, на перепродаже участков и так далее. Ну а те, которые сидят и думают, новый генплан, что им даст? Ничего неизвестно. Я был в Сочи недавно, хотя я не социолог, это такая вульгарная народная социология, но я людьми встречался с самыми разными. Я ни одного счастливого лица не видел. Это одна сторона. С другой стороны, никто не негодует, потому что люди понимают, такое случается раз в жизни. Это шанс для города вырваться вот из этого вот захолустья. Это шанс вырваться из, я бы сказал, нищеты, как ни странно, потому что люди живут 5-6 месяцев, вот то, что заработали, потом проедают зимой, стать круглогодичным курортом и так далее. То есть глобально люди понимают. Но локально они думают, а что мне-то? Это все впереди, может быть, я воспользуюсь этими плодами, лакомствами.
Ну, жить-то надо сейчас.
А жить надо сейчас, мой дом могут снести, это может случиться, там пришли какие-то совершенно непонятные бизнес-структуры из Москвы. То есть понятные нам, а им непонятные. Я почему думаю, что все обойдется? Наш человек как устроен, на мой взгляд? Вот если, допустим, надо выйти пикет там, против там, неправильной системы там, приема в вузы, там, образования, там, я не знаю, гражданских прав, там еще чего-нибудь. Не допросишься. Ну, если пиво выставишь, ящик, может, выйдут. А если на карман наступили, они могут дорогу перекрыть. А там в Сочи, знаете, какая дорога? Вот между горами и морем. Перекрыть ничего не стоит. Поэтому власти это знают. Вот помните, монетизация льгот была, как бабульки перекрыли Химкинскую трассу?
Да, на
Шереметьево. А что касается непосредственного строительства, то все нормально. Дерипаска уже полным ходом Олимпийскую деревню там начинает уже изыскательские работы. Я думаю, все будет построено. Роза Хутор, это проект Потанина и Интерроса. Все нормально. Что вот, чем бы хотелось закончить? Есть уже положительное. Всегда надо искать некое положительное зерно. Вот я нашел такое положительное зерно во всей этой сочинской неразберихе. Пока еще неразбериха. Все в смятении, все смешалось, как один неграмотный журналист сказал, в доме Обломовых. Вот так примерно ситуация сейчас в Сочи. Пока что. Что приятно. Вот Олимпийский стадион, по разным данным, пока не ясно, проект пока не утвержден, или 30, или 40 тысяч мест. На территории, где сейчас располагается, ну, я не знаю, как его помягче назвать, ну, сарай. Это бывший городской стадион. Ну, там вообще не там.
Это где «Жемчужина» играла, да?
Да-да-да. Прекраснейший уголок города Сочи на берегу моря, в центре города. И там построят стадион Олимпийский, который будет там церемония открытия, закрытия торжественное и так далее. А потом стадион после закрытия Олимпиады перейдет во владение сборной России по футболу. Там будет футбольный центр всероссийский. Мы постоянно говорили, зачем строить в Москве, там, в Алтуфьево, на Ботаническом саду, еще один стадион за 200 миллионов долларов и в Москве, где кругом зимой снега и морозы. Не лучше ли в Сочи? Вот, пожалуйста. И услышали и наше мнение. Я, по крайней мере, так принимаю на свой счет частично, что, в общем-то, может быть, и не только мы об этом говорили. Возможно, общественное мнение как-то...
Возобладал
здравый смысл. И общественное мнение какое-то значение имеет в сегодняшней олимпийской ситуации Сочи-2014.
Вот такова диспозиция на сей момент, связанная с Олимпиадой в Сочи. А по мере развития событий наш эксперт Роберт Воскиричан обязательно будет информировать вас об этом.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера можно рассматривать как своего рода рецензию на передачу. Впрочем, сейчас вы все узнаете.
Признаюсь, я не очень слежу за событиями в заокеанском баскетболе. Невозможно объять необъятное. Но передачу «Неделя в НБА» на НТВ+ не пропускаю. Потому что ее ведет Владимир Гомельский, лучший, на мой взгляд, аналитик спортивного телевидения России. Слово «аналитик» в своих обозрениях употребляю впервые. Долго колебался и вот решился ввести его в обиход. Именно аналитик. Не комментатор, не репортер, а журналист, способный доходчиво сознанием дела не только сообщить о происходящих событиях, но и помочь зрителю всесторонне в них разобраться, привить ему хороший вкус. Кстати, те, кто внимательно смотрит трансляции НБА или НХЛ, наверняка обращали внимание на солидных, одетых с иголочки, седовласых джентльменов, появление которых в кадре сопровождается субтитром «Аналитик». Боюсь, правда, как бы это слово не приклеилось к мало кому известным бывшим футболистам, которые на НТВ+, первых матча, приглашаются оценить происходящее. Сами эти попытки заслуживают поощрения. Найти бы только людей, авторитетных, склонных к серьезному анализу, а не изрекающих очевидные истины. Гомельского же я выделяю не только за энциклопедические знания баскетбола и тонкое понимание игры, но и за удивительное умение работать в кадре, за ту доверительность, которую ему удается достичь со зрителями. Мысли он излагает грамотно и доступно, в шпаргалки не заглядывает, смотрит только в камеру, и все это создает впечатление, что он ведет беседу, находясь рядом с вами, сидя напротив. И самое главное, каждое сообщение Гомельского – повод для анализа и объяснения интересующих болельщика деталей. Последняя передача начинается с главной сенсации летних каникул – переход суперзвезды Кевина Гарнета из Миннесоты в Бостон. Был при этом и видеоряд, игра Гарнета, его появление в новой команде, экзальтированные болельщики, нашествие фоторепортеров. Казалось бы, самого этого факта достаточно. Но в кадре ведущий анализирует этот переход. Неназойливо приводит статистику, ссылается на американскую прессу и заканчивает собственными рассуждениями. Должно усиление Бостона привести к резкому изменению соотношения сил в Восточном дивизионе. Вновь признаюсь, что от баскетбольных проблем НБА далек, но слушаю Гомельского с огромным интересом. Настолько аргументирован каждый его довод. Как же должен заинтересовать этот анализ настоящих поклонников НБА? Проецирую сказанное на собственные пристрастия. Представляю, с каким бы интересом слушал авторитетного специалиста о предстоящей борьбе в Национальной хоккейной лиге, если бы, предположим, Сид Кросби покинул Питтсбург и перешел в Детройт. Следующее сообщение Гомельского о грандиозном скандале, связанном с арбитром Тимом Донахью, делавшим, как известно, ставки в тотализаторе на матче, который он сам судил. Как могло такое случиться? И вновь лаконичный анализ – несколько реплик известных американских журналистов и собственное печальное резюме. Даже великую, ничем не запятнанную спортивную организацию в наши времена в состоянии проникнуть любая грязь. Наконец, прекрасный видеоочерк и вновь о Бостоне. Его история. Великий тренер и игрок Эл Ауэрбах и Оскар Робертсон Архивные кадры, едва ли не 40-летней давности, годы блестящих побед и долгие годы неудач, пришедшие им на смену. И вновь не просто информация, а рассуждение, как складываются судьбы великих клубов, почему неожиданно и резко они изменяются, как зависит это от неумелых управленцев, неразумных тренерских отставок, неумения сохранить в клубе лучших игроков. Жаль только, что кадры, возникающие на экране, служат лишь фоном блестящему тексту Гомельского. Знаю, это самое сложное для ведущего – добиться синхронности восприятия зрителям и текста, и видеоизображения. Вероятно, разнообразными режиссерскими приемами, стоп-кадрами, замедленными повторами можно было бы убедительно подкрепить тот же рассказ о выдающемся мастерстве Робертсона. Телевизионная аналитика – это не только убедительное рассуждение ведущего, но и обязательное единство слова и видеоряда. Я не случайно в обозрениях прессинга столь часто завожу разговор об аналитических передачах. Беседуя с сегодняшними болельщиками, наблюдая за ними на трибунах, не сомневаюсь, что только серьезными телевизионными аналитическими передачами можно воспитать культурного, грамотного, искушенного любителя спорта, который сейчас в России, к сожалению, отыскать непросто.
К сказанному Аркадием Ратнером невозможно не добавить не то что ложку дегтя, но резонное сомнение. Это ж сколько должно быть создано аналитических передач, чтобы хоть как-то повлиять на воспитание болельщиков. А покамест ведь таких передач раз-два и обчелся. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Волейбол. В Хабаровске завершился второй тур предварительного раунда мирового гран-при для женских сборных. В заключительный день соревнований сборная России держала победу над командой Кубы 3-2, а волейболистки США в трех партиях обыграли соперниц из Казахстана. Таким образом, россиянки выиграли все три матча второго тура. Ранее они взяли верх над командами Казахстана 3-0 и США 3-2. По две победы в активе американской и кубинской сборных команда Казахстана потерпела три поражения. Футбол. В 20-м туре чемпионата российской премьер-лиги московский «Спартак» в гостях обыграл «Крылья Советов» 2-0 и сохранил лидирующую позицию, набрав 39 очков. На второе место с 34 вышел «Зенит» после домашней победы над «Лучом энергии» 3-1. 33 очка осталось у Москвы, уступившей ЦСКА 0-2. Армейский клуб набрал 30 очков, столько же у «Динамо», которое потерпело поражение в «Химках» 0-1. В других матчах тура «Локомотив» в Москве взял верх над «Спартаком» из Нальчика 3-1. «Томь» дома уступил Амкару 0-1. Стартовали национальные чемпионаты Германии и Англии. Вот результаты наиболее интересных матчей первого тура. Бавария Ганза 3-0, Бохум Вердер 2-2, Штутгарт Шальке 0-4, 2-2, Астон Вилла Ливерпуль 1-2, Арсенал Фулхем 2-1, Челси Бирмингем 3-2. Во французском первенстве во втором туре чемпион страны Лион потерпел поражение на поле Тулузы 0-1 и после двух сыгранных встреч занимает место в середине турнирной таблицы. А лидируют в чемпионате Лиман, Нанси и Бордо, набравшие по 6 очков в двух матчах. В субботу Лиман выиграл у Сашо 3-1, Нанси у Кана 1-0, Бордо у Асера 2-0. Перед началом чемпионатов Испании, Португалии и Голландии были по традиции разыграны суперкубки. И во всех трех случаях чемпионы проиграли с одинаковым счетом 0-1. Мадридский Реал уступил Севилье, ПСВ Эйндховен Аяксу, а Порту Спортингу. Единственный гол в составе лиссабонского клуба провел Марат Измайлов. Теннис. На мужском турнире серии «Мастерс» в Монреале и женском в Лос-Анджелесе завершились матчи 1-2 финала. В Монреале серб Новак Джокович одолел испанца Рафаэля Надаля 7-5, 6-3 и в финале сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, обыгравшим чеха Радека Штепаника 7-6, 6-2. В Лос-Анджелесе без борьбы вышла в финал россиянка Надежда Петрова, так как ее соперница и соотечественница Мария Шарапова отказалась от встречи, сославшись на усталость и боль в левом колене. В другом полуфинале, где встретились сербские теннисистки, Анна Иванович одержала победу над Еленой Янкович 4-6, 6-3, 7-5. Водное поло. В Берлине прошел суперфинальный этап очередного розыгрыша мировой лиги среди мужских команд. В решающем матче сборная Сербии взяла верх над командой Венгрии 9-6 и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекине. В игре за третье место Австралия одолела Германию 7-6. Россияне, занявшие по итогам групповых этапов последнее место, на этой стадии соревнований участия не принимали. Гребля на байдарках и каноэ. В немецком городе Дуйсбург завершился очередной чемпионат мира. Больше всего наград завоевали на нем гребцы из Германии и Венгрии по 18. Количество золотых медалей у этих команд тоже равное, по 9, но немецкая команда, кроме того, выиграла 6 серебряных и 3 бронзовые, а венгерская 3 серебряные и 6 бронзовых. Катарина Ковач, принесшая на этом первенстве сборной Венгрии 2 золотые медали, стала 23-кратной чемпионкой мира. В активе сборной России, которая разделила 3-4 места в медальном зачете с командой Белоруссии, 4 награды, причем все они завоеваны на неолимпийской дистанции 200 метров. Золотую медаль выиграли каноисты Евгений Игнатов и Иван Штыль в состязаниях двоек. Они же заняли второе место в финале каноэ четверок вместе с Евгением Дорохиным и Николаем Липкиным. Еще одну серебряную медаль выиграл Максим Ополев на каноэ одиночке. И третье место заняли мужчины-байдарочники в заезде четверок. Всего на этом чемпионате золотые медали получили спортсмены из 11 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 20 государств.
Вы слушали 636-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.